Александр Михайловский, Александр Харников, Крымский излом, том 3, ветер с востока, часть 9, перед бурей. 15 февраля 1942 года, полдень, Мурманск, сводная эскадра особого назначения, гвардейский ракетный крейсер «Москва». Обогнув охваченную войной Европу, оставив позади изумленных итальянцев, разъяренных немцев, до смерти напуганных англичан и ничего не понявших американцев, хмурым зимним утром эскадра особого назначения вошла в Мурманск. Первый вслед за эскортным сторожевиком на внутренний рейд вошел гвардейский ракетный крейсер «Москва», несущий кроме Андреевского флага вымпел главкома РККФ. Этот факт сам по себе был способен вызвать фурор. Но вслед за Москвой у бочек швартовались Североморск, Ярослав Мудрый, Сметливый, на мачтах которых также развивались андреевские флаги. Все это вызывало у очевидцев ощущение чего-то сюрреалистического, нереального. Рядом с этими кораблями лидеры Ташкент и Харьков под флагами РККФ казались небольшими и совершенно обыденными, хотя их корпуса также были раскрашены футуристическим цифровым камуфляжем. Практически одномоментно Северный флот обрел совершенно другие качества и мощь. До прихода особой эскадры его силы состояли всего лишь из эсминца типа «Навик» дореволюционной постройки «Валериан Куйбышев» и 4 эсминцев «Семерок» советской постройки «Грозный», «Громкий», «Гремящий», «Сокрушительный». Еще 2 «Навика» — Карл Рипкнехт и Урицкий — находились на долговременном ремонте на 402-м заводе в Молотовске. За всем этим парадом внимательно наблюдали не очень доброжелательные глаза с борта британского легкого крейсера «Нигерия», который должен был выйти в море вместе с обратным конвоем «Купе-7» еще 2 дня назад, но задержался под предлогом неисправности машин. Этот факт показывал, что, возможно, не все было ладно в датском королевстве, ибо и сроки прихода особой эскадры в Мурманск и сама информация об эскадре держались в строжайшем секрете и были известны только узкому кругу лиц в штабе СФ. В данный момент Британская империя после скоропостижной смерти Уинстона Черчилля находилась в тяжелом положении. Новый премьер-министр Клемент Эттли не обладал таким политическим капиталом, как усопший Уинни, и формула антигитлеровской коалиции США и Британии плюс СССР стремительно превращалась в США и СССР плюс Британия. И не требовалось быть кадровым офицером Royal Navy, чтобы понимать, что русские привели сюда это соединение с невыясненной до конца боевой мощью только лишь для того, чтобы полностью обезопасить от немецкого воздействия трассу северных конвоев. Этой зимой русская армия уже изрядно потрепала вермахт под Москвой и на юге, а русский флот мощным ударом разгромил сунувшихся в Черное море итальянцев, потопив 2 линкора и принудив к капитуляции крейсер. Причем английской разведке так и не удалось установить, каким образом у русских получилось почти одновременно уничтожить 2 огромных и мощных итальянских корабля. Пугало как сама неизвестность, так и то, что в следующий раз на месте итальянских могли оказаться британские линкоры. Кроме того, англичане узнали, что американцы будут с большой охотой иметь дело с тем партнером, который покажет большую платежеспособность. Именно русские, а не британцы, сейчас правили бал. Лиссабонская бойня легла на репутацию британского флота несмываемым черным пятном. И там тоже были замешаны эти появившиеся однажды ниоткуда корабли под андреевским флагом. Надо было что-то делать. Но слишком мало имелось достоверной информации, слишком хорошо русские берегли свои секреты. Любопытные и настырные островитяне были готовы использовать любую возможность для того, чтобы сунуть свой длинный нос не в свое дело. Урок Лиссабона ничему их не научил. Как только Москва встала к бочке, от пристани отошел адмиральский катер. Командующий Северным флотом контр-адмирал Головко торопился на встречу со своим флагманом. Но спокойно поговорить им не дали. Сначала на Москве, а потом и на других кораблях особой эскадры взвыли сирены воздушной тревоги. Несколько секунд спустя отозвались Ташкент и Харьков, а вслед за ними сигнал об опасности подхватили стоящие на рейде советские и английские эсминцы, а также силы ПВО Мурманска. Последними зашевелились англичане на Нигерии. С севера, со стороны Баренцевого моря и с северо-запада, со стороны линии фронта, к Мурманску, следуя над облаками, приближалось несколько больших групп германских самолетов. Категорическое требование Гитлера уничтожить любой ценой оставалось в силе. Еще 2 часа назад, когда тральный караван только вышел навстречу эскадре, германский агент, работавший в Мурманске, успел передать шифрованные сообщения. Работу радиопередатчика удалось запеленговать, но радист при попытке ареста застрелился. Его сигналы давно ждали. Неделю назад большая часть немецкой авиации, действующей в Арктике, была сосредоточена на передовых авиабазах Банак и Хебюктен. Первоначальный план операции «Морской сокол» предусматривал атаку эскадры в открытом море. На гидросамолеты Хе-115С, вылетавшие на разведку из Тромсы и Билефьорда, либо ничего не находили, либо бесследно исчезали. Теперь же, когда эскадра была обнаружена, не оставалось ничего иного, как попробовать уничтожить ее массированным налетом прямо в Мурманске, находящемся в пределах досягаемости немецких самолетов. В налете участвовали 5 групп бомбардировщиков и торпедоносцев. Со стороны Баренцевого моря базу атаковала группа торпедоносцев Хе-111H6 в количестве 46 машин. Со стороны Норвегии на город заходили 3 группы дальних бомбардировщиков Ю-88А4 по 36 машин каждая и группа из 42 пикирующих бомбардировщиков Ю-88Д. Немецкому командованию в Арктике, еще не знающему о катастрофах коллег на Черном море, казалось, что этих сил с лихвой хватит, чтобы уничтожить наглых русских. Принцы Геринга летели навстречу своей судьбе, и им казалось, что над облаками они невидимы и неуязвимы. Но это было не так. Первая группа юнкерсов, идущая к городу на большой высоте, была обнаружена за 25 минут до их подхода к цели. Именно это и стало причиной тревоги. С полетной палубы Москвы в небо поднялся вертолет ДРЛО. Как только он набрал километровую высоту, советскому командованию стал ясен замысел противника. Вертолет снова опустили на место, а прибывший в ГКЦ Москвы контр-адмирал Головко тут же начал отдавать команды. Все 4 «семерки» и единственный «Навик» разместили так, чтобы они имели возможность поставить заслон торпедоносцам с помощью главного калибра. К ним же присоединились лидеры «Ташкент» и «Харьков». Дистанцию и направление на цель каждому кораблю диктовали с Москвы. Николай Герасимович решил пока поберечь зенитные ракеты, и на эскадре особого назначения поднялись в небо стволы универсальных орудий и зенитных шестиствольных автоматов АК-630. ПВО города по команде контр-адмирала Головко должно было поставить на пути немецких самолетов плотный заградительный огонь. Обычно налеты на главную базу Северного флота происходили следующим образом. Немецкие бомбардировщики, приглушив моторы, подходили к городу со снижением. Пока бойцы ПВО занимали позиции, а командиры лихорадочно рассчитывали установки для стрельбы, все уже заканчивалось. Немцы успевали сбросить бомбы и с минимальными потерями выйти из зоны огня зениток. Но сегодня все было по-другому. Бойцы заняли свои места у орудий заранее, а данные для стрельбы рассчитывались в другом месте и передавались на зенитные батареи уже в готовом виде. Первой вступила в бой Москва, чья башенная установка АК-130 по дальнобойности лишь немногим уступала зенитным ракетным комплексам. Немецкие бомбардировщики только готовились пробить облака и выйти на цель, когда она закашляла 5-снарядными очередями. 130-миллиметровый зенитный снаряд с радиовзрывателем, наведенный на цель АСУ с радиокационным наведением, для самолета штука страшная. Первая же очередь точно накрыла ведущую девятку «Юнкерса», уничтожив в числе прочих и бомбардировщик командира группы. Но эти 4 сбитых и 2 поврежденных бомбардировщика были только началом, заставившим асов Люфтваффе потерять всю свою самоуверенность. Следующая очередь проредила еще одну девятку, потом еще. Юнкерсы стали нести потери еще до того, как увидели цели. Было видно, что где-то в километрах 8 от бухты дымные черные полосы, следы падающих самолетов, заканчиваются в белых снегах тундры. Через несколько минут голосу Москвы подключились 2 АК-100, Североморска и 1 Ярослава Мудрого. Бомбардировщики стали падать чаще, но их было еще много, и они упорно рвались к цели. И тут на рубеже 5 километров по целеуказанию с борта Москвы к зенитному огню кораблей эскадры особого назначения подключилась и зенитная артиллерия ПВО Мурманска. Это была сплошная стена разрывов, и надо было или пробивать ее, или отступать. Потеряв до половины участвующих в налете самолетов, немецкие асы отступили, сбросив бомбы, не долетев до цели. Такая же судьба ждала и группу более тихоходных пикирующих бомбардировщиков. Их рассеяли и отогнали заградительным зенитным огнем еще на подходе к Кольскому заливу. Последними к Мурманску подошли торпедоносцы Хе-111H6. Их тоже встретила стена огня, на этот раз советских лидеров и эсминцев. Эскадра особого назначения участвовала в отражении этой атаки, лишь передавая данные для стрельбы. На этот раз сплошная стена разрывов стала на море, и, потеряв два десятка машин, эта группа прекратила атаку, затем сбросила в море торпеды и повернула на свой базовый аэродром Бордур-Фосс. Операция «Морской сокол» с треском провалилась, а арктическое соединение Люфтваффе понесло большие потери и надолго потеряло боеспособность. Советское же командование намеревалось после недолгого организационного периода полностью взять под свой контроль арктические воды. Требовалось обезопасить советских рыбаков, ведущих в этих водах лов рыбы, а также обеспечить безопасное прохождение северных конвоев. Чтобы немцы не скучали, советское командование решило провести предложенную товарищем Сталиным операцию под кодовым наименованием «Мгла». Выводы сделали и наблюдавшие за избиением люфтов англичане. Хотя им и было абсолютно непонятно, как русские сумели без потерь отразить массированный налет такого большого количества бомбардировщиков,